Она обожглась чаем, зашипела, поспешно вернула астаховскую чашку на блюдце и сказала неуверенно: «Привет». Колечка посмотрел на нее и ничего не ответил. Он тяжело сопел и отдувался. На улице который день было жарко, а Колечка не выносил жару. Он был довольно толстый, еще когда она только с ним повстречалась, а за годы жизни с Таней превратился в бегемота средних размеров, так что одежду приходилось покупать в специальных магазинах, да и то она не всегда находилась. Таня посмотрела на него жалобно и все никак не могла придумать, что именно ему сказать. Он ушел от нее недели две назад, когда они поругались из-за ремонта, и с тех пор не появлялся ни разу. Сначала она звонила, он не отвечал, потом писала смски, как в пустоту. Потом она позвонила его маме, в надежде, что та доведет до его сведения, как она, Таня, страдает. Мать ей посочувствовала, но заметила Тане, что ее сын всегда принимает решение исключительно сам. А потом получилось так, что некий хирург с голосом из французского кинематографа 50-х и с дебильным именем Эдик сказал ей, что он ничего не боится. «Мне все равно придется вас у него отбить», — сказал он ей. «Зачем вы мне про него рассказываете?» И все изменилось. Поначалу Таня уговаривала себя, что измениться ничего не может. В конце концов, она знать не знает этого Абельмана, и не нужны ей сейчас никакие романтические истории, ибо последний из них летит под откос, так что жизнь трещит по швам, и Таня понятия не имеет, как это остановить. Еще она звезда, ее знают миллионы мужчин, им кажется, что они ее хотят, но это ничего не означает, уж ей ли не знать. И у нее сын, который стал запираться в своей комнате, и с тех самых пор, как мужчина ее жизни поселился у них в доме, они ни разу не ели вместе воблу, сидя на полу на террасе. Как из всего этого выбираться, Таня не знала, и никакие хирурги не могли бы ей в этом помочь. Но в тот раз, когда Абельман сказал, что ничего не боится, ее оборона вдруг показалась ей смешной и жалкой. В конце концов, чего она уж так боится? Этот хирург — приятный мужик, образованный и с чувством юмора, и у него хватает мозгов разговаривать с ней, а не повторять безостановочно пошлые комплименты и выспрашивать, правда ли, что Андрей Малахов женился на Дарье Донцовой. Таня сходила с хирургом в ресторан. Она опоздала, и он смешно ругал ее за это. Говорил, что отстоял сегодня 3 операции и хочет есть, как крокодил, но не ел специально, нагуливал аппетит, приберегая его для ресторана с Таней. Он заказал столько еды, что хватило бы человек на 6, и всю ее съел. Он вовсе не был похож на Колечку с его брюхом, подпертым ремнем. Брюха у Абельмана не было вовсе. Он был высоченный, широкий, со здоровенными ручищами. «А что вы думаете? У меня работа физическая», — говорил он, доедая из ее тарелки какие-то мудреные макароны. «Это у вас умственная, а мы народ простой, все больше руками работаем». Потом они еще сходили в кино, и там ее кавалер немедленно заснул, причем заранее предупредил, что в кино он спит всегда. Это тоже было смешно, и она оценила, что он все-таки пошел с ней и как-то сразу не стал ни во что играть, не брал ее за руку, не прижимался коленом в темноте, не улыбался плотоядно и со значением, когда на экране целовались. Он на самом деле заснул, подперев рукой небритую щеку. А когда кино закончилось, проснулся и попросил Таню рассказать вкратце, о чем шла речь. «Фильм-то модный», — объяснил он жалобно. — И я на него вроде бы даже сходил. Мне же нужно всем рассказать, понравилось или нет. Еще он объявил ей, что был женат 2 раза, и обе его жены, прекрасные женщины, не вынесли его работы и образа жизни. Так что в данный момент, — заключил он, — я временно не женат и пользуюсь этим направо и налево. И как-то так вышло, что о Колечке она позабыла. То есть не то, чтобы позабыла, а перестала по нему убиваться, что ли. Вдруг ей показалось, что жизнь не кончится завтра, даже если Колечка ее покинет, а может быть, только начнется, и что фатальных ошибок, из-за которых не хочется жить, она никаких не совершила, и ни в чем она не виновата, и что все ее шелковые пижамы можно немедленно отдать Ритусе вместе с двумя халатами, голубым и розовым, которые Таня ненавидела. Можно все. Можно спать с открытыми окнами, разгуливать по спальне голой, есть воблу, сидя на полу на террасе, запивать ее пивом и утирать рот рукавом, если вдруг захочется его утереть. Можно до ночи сидеть за компьютером, а потом спать до 11. Можно до рассвета пробыть в монтажной и выйти из серого останкинского здания, когда уже начнет светать, и солнце будет плескаться в пруду, словно это не грязная лужа, а самый настоящий пруд. И таксисты-частники, позевывая, будут зазывать ее к себе. «Садитесь, девушка милая, мигом доедем, а вам куда?» Можно поехать к маме на выходные, наесться до отвала пирога с малиной. Можно читать Максу на ночь Вудхауза, не опасаясь Колечкиного гнева. Колечка всегда гневался, что она слишком обожает своего великовозрастного сыночка. Где это видано, читать на ночь книжки 15-летнему парню? Так она уговаривала себя и почти поверила в это. И когда Колечка возник на пороге гостиной, даже не сразу нашлась, что сказать. Поздороваться она поздоровалась, а что говорить, не знала. «Колечка!» — жалобно позвала она, когда он не отозвался. «Ты со мной не разговариваешь?» Он молчал и сопел, снимая ботинки. «Хочешь чаю?» — предложила Таня. «Ритуся только что заварила. Очень вкусно, с мятой». Колечка, не глядя на нее, буркнул, что не хочет. Вообще-то он приехал мириться. В квартире на окраине Москвы, которую он делил с замужней сестрой и племянницей, было гораздо хуже, чем на даче у Тани Красновой, а он уже давно отвык от коммунального быта, тонких стен и кошачьей вони в подъезде. И денежки у него почти закончились, а он уже отвык считать деньги и жить от зарплаты до зарплаты. И машину нужно было починить, а он отвык от всяких проблем с машиной, ибо имя Красновой даже на сервисе творило чудесные чудеса. Помириться было бы неплохо. Да он и ехал, чтобы помириться. Но увидев ее, звезду всех времен и народов, красавицу и умницу, чтоб ей пусто было, даму из Амстердама, всю такую-растакую, решил, что мириться просто так глупо. Нужно сначала повоспитывать ее, помолчать, повздыхать, может быть, собрать вещи, не обращать внимания на умоляющий тон и просьбы о прощении. Ей, видите ли, ремонт не понравился, который он затеял специально для нее. Он так старался, а она себе что позволяет? Если ей не надо, так и пожалуйста, он вообще готов ничего не делать. Ему-то это зачем? У него все и так хорошо, без ремонта. Если она такая королева Шантеклера, пожалуйста, пусть сама делает свой ремонт. Ему-то что? Он не понял, что случилось. Он 100 раз применял к ней все эти приемы, и они действовали безотказно. А тут вдруг дали осечку. «Отлично!» — сказала умница и красавица чужим телевизионным голосом, после того, как он в 5-й раз прошел мимо нее из спальни в столовую, храня ледяное молчание. «Я все поняла. Ритуся сейчас соберет твои вещи, и ты уедешь». Колечка в это время стягивал носок. Он любил в конце дня полежать на диване в одних трусах. Он перестал стягивать, остановился и воззрелся на нее. «Нет!» Таня смотрела на него в упор, глаз не отводила, и это ему совсем не нравилось. Она редко решалась на такие открытые акции протеста. «За вещами ты заедешь завтра или послезавтра, когда я буду на работе. Я не хочу, чтобы ты здесь торчал. Сейчас приедет Макс, и у нас большие планы на вечер. Так что уезжай прямо сейчас».